Испанцы весь день дрейфовали в полутора милях, где считали себя недосягаемыми. Блад воспользовался этим и приказал втащить на гребень еще 6 орудий. Для создания бруствера была срублена половина пальм острова. Пока основная часть пиратов, одетых лишь в кожаные штаны, быстро возводила бруствер, остальные, под руководством плотников, спокойно занимались ремонтом. В горне горел огонь, и наковальни звенели под молотами, словно колокола. Под вечер на остров прибыл Дон Клименто Педросо, настроенный весьма дерзко и более желтолицый, чем когда бы то ни было. Бывшего губернатора проводили на гребень, где капитан Блад с помощью огла руководил возведением бруствера. Его превосходительство в ярости спросил, когда пираты намерены прекратить этот фарс. — Если вы считаете это темой для разговора, — ответил капитан Блад, — то ошибаетесь. А то, что вы называете фарсом, прекратится. Едва адмирал даст слово оставить меня в покое. Взгляд Дона Клемента был злобным. У его орлиного носа залегли злобные складки. — Вы еще не знаете маркиза де Реконете. — А маркиз, что более существенно, не знает меня. Но я думаю, что вскоре мы познакомимся получше.
— Ошибаетесь. Адмирал не связан обещанием Дона Иларио. Он ни за что не пойдет на соглашение с вами.
Капитан Блад засмеялся в лицо испанцу. — В таком случае, право же, он может оставаться на месте, пока у него не иссякнет запас пресной воды. Потом пусть либо умирает от жажды, либо плывет искать воду. Собственно говоря, так долго ждать незачем. Вы, наверное, обратили внимание, что ветер крепчает. Если он задует всерьез, вашему адмиралу придется несладко. Дон Клименто отвел душу богохульствами. Капитан Блад улыбнулся. — Понимаю ваши чувства. Вы уже надеялись увидеть меня в петле.
— Мало что в жизни доставило бы мне больше удовольствия.
— Увы. Я вынужден разочаровать ваше происходительство. Вы останетесь поужинать со мной.
— Сеньор, я не ужинаю с пиратами!
— Тогда проваливайте ужинать хоть с дьяволом, — ответил капитан Блад. И Дон Клименто с возмущением зашагал на своих коротких толстых ногах к баркасу. Волверстон хмуро посмотрел ему вслед. — Знаешь, Питер, надо было бы задержать этого испанского джентльмена. Слово связывает его не крепче паутинки. Этот вероломный пес не остановится ни перед чем.
Ты забываешь о Доне Кларис.
Дон Клименто тоже может забыть о нем.
— Будем начеку, — твердо заявил Блад.
Той ночью пираты спали, как обычно, в своих кубриках на борту, но оставили на берегу орудийный расчет и дозор в шлюпке, стоящей на якоре в драконовой челюсти. Но испанцы не сделали опасной попытки войти в пролив, хотя ночь стояла ясная, и фарватер был чист. Весь следующий день, воскресенье, прошел в напряженном ожидании. Но в понедельник утром раздраженный адмирал снова открыл стрельбу по острову, а потом смело направился к проливу. Батарея огла не пострадала, потому что адмирал не знал ни места ее расположения, ни протяженности, и огл не открывал огня, пока враг не оказался в полумиле. Тогда 4 орудия выстрелили по флагманскому кораблю. 2 ядра прошли мимо, 3 врезалась в высокий полубак, а 4 угодила в самую ватерлинию. И в трюм сквозь пробоину хлынула вода. Остальные 3 корабля торопливо свернули на восток и пошли правым галсом. Пострадавший, качаясь, пошел за ними, торопливо выбрасывая за борт пушки и другое тяжелое снаряжение, которым можно было пожертвовать, чтобы пробоина поднялась над уровнем воды. Так окончилась эта попытка прорваться, а к полудню испанцы вернулись на место прежней стоянки в полутора милях. Находились они там и 24 часа спустя, когда из Сан-Доминго отплыла шлюпка с запиской от Дона Иларио, в которой новый губернатор требовал, чтобы маркиз де Реконете принял условия капитана Блада. Шлюпке пришлось бороться с волнами, потому что снова задул ветер, и с юга надвигались темные зловещие тучи. Погода вкупе с запиской, наконец, склонили маркиза к уступке. Он понял, упрямство не сулило ничего, кроме унижения. И офицер, уже встречавшийся с капитаном Бладом, снова прибыл на остров у входа в бухту, привез письмо с требуемыми от адмирала обязательствами, после чего испанцам в тот вечер было позволено укрыться от надвигающегося шторма. Они прошли через драконову челюсть без всяких препятствий и бросили якорь в гавани города. Уязвленная гордость не давала покоя маркизу де Реконете. И ночью в губернаторском дворце шел горячий спор. сталкивались рискованная доктрина, высказанная адмиралом и поддержанная доном Клементо, что обещание, данное под угрозой, не касается чести, и твердое убеждение рыцарственного дона Иларио, что обещания должны выполняться. Недоверие Волверстона к испанской честности не уменьшалось, и он испытывал презрение к вере Блада в данное слово. Не считал он достаточными перемещения пушек, из которых только 6 остались наведенными на драконову челюсть, а остальные были обращены к гавани. Единственный глаз его в последующие 3-4 дня глядел недоверчиво, но лишь в пятницу, когда мачта была отремонтирована и пираты готовились отплыть, заметил нечто серьезное. И Волверстон отправился к Бладу на полуют Сан-Филиппе.
Между испанской эскадрой и молом какое-то подозрительное движение шлюпок, посмотри сам. Длится это уже более получаса. К молу шлюпки идут полностью загруженными, а к кораблям возвращаются пустыми. Может, ты догадаешься о причине этого?
— Причина вполне ясна, — ответил Блад. — Корабельные команды переправляются на берег.
— Я так думаю, — сказал Волверстон. — Но скажи, какой в этом смысл? Когда смысла нет, то непременно жди зла. Было бы не лишне ночью поставить людей к пушкам.
Капитан Блад нахмурился. Это означало, что помощник пробудил в нем подозрение. Да, это чертовски странно, и все же. Говоря по правде, не верится, что дон Иларио может пойти на обман.
— Я думаю не о доне Иларио, а об этом желчном скряге доне Клементе. Слово такого человека не стоит и плевка. Да и Риконетто такой же, по крайней мере, не исключено.
— Власть там сейчас в руках дона Иларио.
— Возможно. Но у него сломана нога. И эти двое вполне могут не подчиниться, зная, что король Филипп их простит.
Но если они замышляют зло, к чему высаживать команду на берег?
Я надеялся, что ты догадаешься, Питер.
Раз не могу догадаться, нужно отправиться туда и выяснить. Мимо как раз проходила баржа с фруктами. Капитан Блад перегнулся через поручень.
— Эй ты! — крикнул он владельцу. — Вези ямс ко мне на борт!
Он повернулся, жестом подозвал со шкафута нескольких матросов, и пока торговец с корзиной ямса на голове взбирался по трапу, отдал несколько кратких приказаний. Торговца пригласили в капитанскую каюту на корме. Он, ничего не подозревая, пошел, и в тот день его никто больше не видел. Помощник Мети, составленный на барже, был точно так же заманен на борт и присоединился к своему начальнику в заточении. Потом грязный, босоногий, загорелый человек в засаленной рубашке, просторных ситцевых штанах и с перехваченными повязкой волосами, неотличимый от портового торговца, спустился в баржу и, провожаемый тревожными взглядами с пиратского фрегата, поплыл к испанским кораблям. Торговец подошел к борту адмиральского флагмана и стал тщетно предлагать свой товар. Полная тишина оказалась зловещей. Вскоре торговец приставил к борту трап. Часовой в шлеме поглядел на него, послал к черту вместе с фруктами и неосторожно добавил уже запоздалое сообщение, что на борту никого нет, и что только дурак может этого не понять. Выкрикивая в ответ ругательство, торговец поплыл к молу, вылез из баржи и пошел освежиться в прибрежную таверну, битком набитую испанцами с кораблей. Взяв кружку вина, он заговорил с группой матросов, пожаловался на пиратов и злобно осудил адмирала за то, что тот терпит их на острове у входа в бухту вместо того, чтобы уничтожить. Его беглая испанская речь не вызвала подозрений. Свирепость и явная ненависть к пиратам вызвали сочувствие.
— Тот дел не в адмирале, — сказал старшина. — Адмирал не стал бы вступать в переговоры с этими собаками. — Виноват этот трус, новый губернатор Испаньолы. Это он разрешил им ремонтировать корабль.
«Будь я кастильским адмиралом, — заявил торговец, — то, клянусь святой девой, взял бы дело в свои руки!»
Ответом был общий смех, и тучный испанец хлопнул торговца по спине.
«Адмирал так собирается и сделать, приятель!»
«Несмотря на вялость губернатора, — заметил другой.
«Потому-то мы все и на берегу,
— кивнул третий. И тут из обрывков разговора, которые торговец впоследствии сложил вместе, стало ясно, что замышляется против пиратов. Испанцы так понравились торговцу, а он им, что лишь под вечер он вышел из таверны и вернулся к своему занятию. С этой целью он снова поплыл через гавань, И когда поравнялся, наконец, с Сан-Филиппе, у него на буксире была вторая, очень крупная баржа. Быстро взбежав по трапу, он поднялся на шкафут, где Волверстон встретил его с облегчением и не без гнева.
— Ты не сказал, что собираешься сходить на берег, Питер? На кой черт это было нужно? Зачем лишний раз совать голову в петлю?
Капитан Блад рассмеялся. Голову в петлю я вовсе не совал. А если сунул, результат стоил бы риска. Я убедился, что не зря верил Дону Иларио. Возможно, лишь потому, что он человек слова, нам всем ночью не перерезали глотки. Если бы он позволил поднять солдат гарнизона, как хотел Дон Клементо, мы узнали бы об этом слишком поздно.
А поскольку он отказался, Дон Клементо заключил союз с другим проклятым негодяем, маркизом де Риконетто. Вдвоем они составили за спиной Дона Иларио хитрый план. Вот почему маркиз высадил команду на берег, чтобы они были готовы к делу. Они хотят в полночь пройти на шлюпках через мелкий западный пролив, высадиться на неохраняемой юго-западной стороне, а потом, войдя, так сказать, с черного хода, внезапно атаковать Сан-Филиппе и перерезать нас сонных. Их будет не меньше 400, почти вся эскадра. Маркиз де Риконетто позаботился о том, чтобы мы оказались в меньшинстве.
— А нас всего 80.
Волверстон закатил свой единственный глаз.
— Но мы знаем их замысел. Можно развернуть пушки и уничтожить их, когда высадятся.
Блад покачал головой. Незаметно этого не сделать. Увидев, как мы разворачиваем орудия, испанцы поймут, что нам все известно. Тогда они изменят свой план, а мне этого совсем не хочется.
Вот как. А угодить в ловушку хочется?
Дай мне узнать, какая ловушка готовится, и я устрою так, что в нее попадет сам охотник. Ты обратил внимание, что я привел вторую баржу? В эти две посудины поместится человек 40. Остальные отправятся на наших четырех шлюпках.
Отправятся? Куда? Ты хочешь бежать, Питер?
Хочу. Но не дальше, чем нужно для моего плана. Блад все рассчитал четко. До полуночи оставался всего час, когда он усадил своих людей в шлюпки. И даже после этого не спешил отплывать. Он подождал, пока в ночной тишине не послышался далекий скрип уключен, возвестивший, что испанцы приближаются к мелкому проливу с западной стороны острова. Тогда, наконец, он приказал отплывать, и Сан-Филиппе был оставлен врагам, крадущимся под покровом ночи. Ровно через час испанцы высадились, и словно тени прокрались через гребень, одни были вооружены, другие несли сходни. Они сохраняли полную тишину, пока не поднялись на борт Сан-Филиппе. Потом подняли громкий крик, чтобы подбодрить себя. Однако, к их удивлению, никто из этих собак-пиратов не поднялся. Очевидно, они были так спокойны, что не выставили охрану. Испанцы встали в недоумении, будучи не в силах понять полное отсутствие людей на атакуемом корабле. До них стало доходить, что они в чем-то просчитались. Потом внезапно темноту нарушили вспышки пламени. Ядра из 20 орудий с грохотом врезались в борт Сан-Филиппе. Ночь огласилась громкими проклятиями. Корабль начал тонуть. В панике, обезумевшие от неожиданности, испанцы дрались друг с другом, чтобы пробиться к сходням и обрести хотя бы относительную безопасность на берегу, совсем забыв о тех, кто был ранен. Маркиз де Риконетто, рослый худощавый человек, бросился останавливать их.
«Стоять! Во имя Бога! Не с места, собаки!»
Офицеры бросились в толпу и восстановили какой-то порядок ударами и проклятиями. Пока Сан-Филиппе погружался на 8 морских саженей, солдаты, спустившиеся на берег и, наконец, перестроившиеся, ждали с оружием на изготовку. Но чего ждали, они не знали. Не знал и маркиз, яростно требующий от неба и преисподней объяснения этой непостижимой случайности. Объяснение вскоре было предоставлено. Вдали в темноте маячила еще более темная тень большого корабля, медленно приближающаяся к драконовой челюсти. Плеск весел и скрип уключен подсказали, что корабль выходит из бухты, и вскоре донесшиеся до слуха испанцев скрип блоков и дребезжание рангоута дали понять, что на корабле поднимают паруса. Для маркиза, вглядывающегося вместе с Доном Клементо в темноту, загадка была разгадана. Пока он вел матросов эскадры на штурм корабля, как предполагалось, набитого пиратами, они пробрались через бухту, захватили покинутый корабль и открыли огонь по испанцам на Сан-Филиппе. Это был адмиральский флагман, замечательная сорокопушечная Мария Глориоса с целым состоянием в трюме. Пираты уходили на ней в море под носом бессильного адмирала. Он сказал об этом со злобой. Такая же злоба сжигала и Дона Клемента. Пока он не вспомнил о пушках, наведенных Бладом на пролив, они должны были стоять на местах и оставаться заряженными, потому что из них не стреляли. С горячностью он сообщил адмиралу. Как еще можно одержать над пиратами верх, и адмирал мгновенно воспламенился. «Клянусь богом!» — воскликнул он. «Этим собакам не уйти на Сан-Доминго! Хоть мне и придется потопить собственный корабль! Эй, там, к пушкам!» Адмирал бегом повел за собой спотыкающихся в темноте людей к батарее. Они достигли ее как раз в то время, когда Мария Глориоса входила в драконову челюсть. Меньше чем через 5 минут она должна была оказаться прямо под дулами орудий. На таком близком расстоянии промахнуться было невозможно, и 6 пушек стояли наготове.
«Канонир!» — выкрикнул маркиз. «Немедленно отправьте этого проклятого пирата в ад!»
Один человек проворно вышел вперед. Позади мелькнул свет, зажженный фонарь передавали из рук в руки, пока он не дошел до канонира. Тот схватил его, зажег от пламени фитиль, потом шагнул к ближайшей пушке.
«Постой!» — приказал адмирал. «Пусть корабль поравняется!»
Но канонир при свете фонаря видел, что ожидание не даст ничего. С проклятием он бросился к другому орудию, навел свет на запальное отверстие и снова бросился дальше. Так он быстро прошел от одной пушки к другой, пока не достиг последней. Потом пошел обратно, помахивая фонарем в одной руке и шипящим шнуром в другой, так медленно, что адмирал вышел из себя. Менее чем в 100 ярдах проходила Мария Глориоса. Корпус ее виднелся черной тенью. Наверху чуть серели паруса.
— Живей, столоп, живей! — закричал адмирал. — Взгляните сами, ваше происходительство.
Канонир направил свет фонаря на запальное отверстие.
— Заклепано, вбит мягкий гвоздь. То же самое и с остальными.
Адмирал начал ругаться с тем красочным и отвратительным пылом, на какой способен только испанец.
— Он ничего не забывает, демон-собака, пират!
Меткий мушкетный выстрел разбил фонарь. За выстрелом с палубы Марии Глориосы, величественно шедшей через драконову челюсть в открытое море, последовали насмешливый возглас и взрыв хохота.